Глава 27. Она.
«Я не знаю, что с ним делать».
«Это не он, это она, девочка»,
— обиженно говорит веснушчатая Берта, та самая, у которой остается лишнее молоко после собственного сосунка.
«Я не знаю, что с ней делать. Мне надо идти, у меня дела есть. Я вернусь, я должен увидеть Шрейера, 503-го, должен дознаться...»
«Какие еще дела? Что ты придумываешь? Бери-ка давай, ясно? Это твоя дочь, и нечего увиливать. Думаешь, я еще и укачивать ее буду? Мне со своим-то бы не надорваться».
И она всучивает мне туго спеленатый снаряд. Моя дочь состоит из одного рта. Глаза у нее не открываются. Лоб и щеки поросли мелким темным ворсом, будто она зачата от шимпанзе. Очень странно, что люди так выглядят вначале. Первое, что мне приходит в голову. Я никуда не смогу с этим выйти. Мне не добраться до Шрейера, не вытрясти из него правду, не расквитаться с 503-м, не извиниться перед Эллен. Седина в общественных местах вызывает недоумение, но сесть в тубу с младенцем на руках все равно, что затащить туда жирафа на поводке. Второе. Это на всю жизнь, на каждый день из тех, что мне остались. Если я не брошу ее тут, в приюте, и не сбегу, все пойдет наперекосяк. Я не смогу принять ни единого решения, все решения за меня будет принимать оно. Третье. Я правда не знаю, что с ним делать. С ней. Вообще.
«Как ее назовешь?» — спрашивает меня Берта.
«Не знаю. Чтобы обдумать ситуацию, у меня есть только полчаса. По истечении этого срока оно начинает пищать. Разевает свой огромный рот, жмурится и плачет, плачет. Пытаюсь положить его на матрас. Оно пищит еще жалобней, еще громче. Мне сделали трепанацию и прижигают паяльником извилины. Забирай. Я сую его Берти. Я не могу. Хрена тебе!» Та показывает мне средний палец. «Я его качаю, оно не спит. Покорми его хотя бы».
«Оно обкакалось», — говорит мне Берта. «Ему не нравится. Его можно понять».
«Ну, сделай что-нибудь».
«Сделай сам. У моего зубы режутся. Мне ни до чего сейчас».
«Какие еще зубы?»
«Подержи».
У меня в руках оказывается сверток потяжелей, недовольный тем, что его упаковали, норовящий выскочить и упасть. «Вот, гляди. Взял, подмыл, кран у нас там, воду пробуй локтем, на ладонях кожа толстая, не дай бог, обваришь ее или простудишь. Подмыл, значит, и заворачиваешь в чистое. А это стирать. Я тебе тряпок дам на день. Пока».
«А сколько надо на день?»
Я, конечно, не запомнил, как его надо заворачивать.
«Сколько раз обделается, столько и надо. 6, 7. Как повезет».
«Повезет, если вообще не будет». Пытаюсь пошутить я.
«Если вообще не будет, она так орать начнет, что ты повесишься», — заявляет Берта. «Все, давай моего сюда».
«У тебя он не такой пушистый», — говорю я. «С ним, с ней все в порядке? Это не отклонение? Почему у нее вся морда в шерсти?»
«Раньше срока родилась», — отвечает Берта. «Скоро выпадет
морда.
На тебя, кстати, смахивает. Когда крестить будешь?»
Я отнимаю его и ухожу. Со своим пунцовым сморщенным лицом, шелушащейся кожей, кривыми и тонкими конечностями в складках, надутым пузом и подшерстком на спине и на лбу, оно не похоже ни на меня, ни на кого другого. Берта старается напрасно. Я не чувствую, что это существо мое. Оно постороннее, ничье. Но все же я не бросаю его и не сбегаю. Может быть, потому что этот уродец — все, что осталось от Анелли, от меня с Анелли. Я даже не оставляю его одного на матрасе. Оно все равно ничего не весит. Мне проще держать его на руках.
«Чтобы через час покормил его, — говорит Берта, — приходи ко мне, я тебе молока сцежу».
Но я прихожу к ней через полчаса, потому что оно проснулось и пищит, а подмывать его я еще так и не научился. Принято считать, что дети едят молоко. На самом деле они жрут время. Молоко они, конечно, тоже поглощают.
когда они корчатся, пытаясь испражниться, или не утомились от первых двух действий и не забылись кратким тревожным сном. И мысли они сжирают тоже, все, кроме мыслей о самих себе, так они выживают. Сначала я думаю, что оно паразитирует на мне. Потом прихожу к выводу: нет, это симбиоз. Лишь только у меня образуется немного времени, я думаю об Анели, о том, что она не была обречена, что все можно было повернуть иначе, исправить, что ее слова о смерти были не предчувствием неизбежного, а кокетливым страхом, что можно было бы найти частного врача, хирурга, если бы времени у меня оказалось хотя бы на сутки больше, если бы я представлял себе, как это будет трудно и как жестоко. И сразу же оно просыпается и отвоевывает меня у привидения Анели. Оно поедает мое свободное время, предназначенное для того, чтобы я глодал себя. Переваривает мою способность рассуждать, вспоминать, размышлять, превращает все в свой желтый жидкий кал, пахнущий дурацки и безобидно. Оно разрешает мне думать только о себе, заботиться только о себе. Оно не хочет делить меня ни с кем, даже со своей мертвой матерью. Оно ревнует меня к ней, к Шрейру, к 503-му, к Ракоморе. Я должен помышлять только о нем, или не думать вообще. Так оно избавляет меня от сомнений и от тоски, а я не даю ему умереть. Берта еще раз предлагает мне его крестить, но я не бью ее, потому что она дает молоко. Когда у Берты нет молока, она тычется своим ртом присоской в меня, и мне приходится прижимать его к себе, и оно приникает, глупое, к моей сухой груди, тычется, кусает ее беззубыми деснами, не понимая, что там нет жизни, но не сдается, сосет меня пустышку и успокаивается ненадолго. «Потерпи, потерпи», — прошу его я. Так я начинаю с ним разговаривать. Никто не хочет его взять, а бросить его подыхать я не имею права. Оно ведь не только мое. Это тот ребенок, который не должен был появиться на свет. Все врачи отказали в нем Аннели, но он остервенело хотел быть и всех переспорил. «Можешь пока остаться тут», — разрешает мне отец Андре. «Я не простил ему, что Аннели умерла». Но мне некуда деваться. Священнику, по крайней мере, хватает чутья не заикаться о том, что ребенка надо крестить. И я пока остаюсь. В сени парящих мясных туш живут два десятка человек. Питаются тем, что своруют в ваннах, воду крадут у автоуборщиков, дома обустроили в подсобках. Кто-то из прежних сквоттеров умел управляться с техникой, взломал механизмы так, чтобы они не замечали людей. И вот миссия отца Андре существует тут счастливо, как у Христа за пазухой. Как крысиное гнездо в хозяйском доме. Одна из этих крыс теперь я. Только я им чужой. Они собираются на молитвы, для этого есть угол, исповедуются святому отцу о своих мыслях, потому что дел у всех на виду никаких не сделаешь, а он бубнит им что-то всепрощающее. Меня несколько раз зовут помолиться. Я скалюсь на них так, что они отстают насовсем. Мне неуютно тут, но другого угла я себе придумать не могу. Нам. Даже если бы кто-то и принял подкидыша. Верить его им, позволить, чтобы оно выросло таким же, как они, как этот грешник в сутане. Через несколько дней оно открывает глаза, но глядит мимо, нечетко, блуждающе. Странный взгляд. Я видел такое в резервациях у стариков на последнем издыхании. «Почему она на меня не смотрит?» — спрашиваю я у Берты, стесняясь говорить при ней оно. «Она не слепая? Она меня слышит вообще?» «Потому что ты не дал ей имя», — серьезно отвечает та. «Дай ей имя, и все наладится». «Имя. Мне надо назвать другого человека. Человека, который переживет меня. Это странно. На какой-то миг у меня появляется чувство, что это самое ответственное решение из всех, которые я принимал. Я вспоминаю, как новорожденного в Барселоне назвали Дивендрой в честь только что убитого Дивендры, но мне не хочется, чтобы ее звали Аннели. Не могу решить». «Ладно», — — хмурится Берта. «Она и так будет на тебя смотреть. Первые дни у них перед глазами все вверх ногами и в расфокусе, как в очках на плюс +5. Дай ей время, и хватит называть ее оно, я все слышу».
«Давай договоримся», — шепчу я ребенку. «Я перестаю называть тебя оно, а ты начинай фокусироваться, только недоразвитого мне не хватало».
И она начинает фокусироваться и оборачиваться на звук и ловить мой взгляд. В первый раз смотрит мне прямо в глаза. У нее глаза светло-светло-карие, почти желтые. Я только теперь это замечаю и усваиваю. Почти желтые, хотя всем младенцам полагаются темно-синие, так мне говорит Берта.
У нее глаза Аннели. И хотя я знаю, что тот, кто глядит оттуда, изнутри, сквозь зрачки, другой человек, да и не человек вовсе. Меня парализует, приковывает. Я не могу оторваться, не могу насмотреться. Озноб. Я думал, когда мы придавили Аннели крышкой измельчителя, когда ее раздробило на молекулы, в этом мире от нее ничего больше не осталось. И вдруг оказалось... За маленькими отечными, заклеенными веками, в самом неподходящем в мире месте, глаза Аннели, резервная копия, сделанная специально для меня. Но это не все. Еще пальцы. Ее кулаки размером с грецкий орех, а пальцы такие крошечные, что неясно, отчего они сами по себе не хрустнут и не переломятся. И эти пальцы... точная копия моих. Я замечаю это случайно, когда она хватается всей пятерней за мой указательный, и ей еле хватает длины, чтобы сомкнуть их. Такое же расширение у срединного сустава, такие же набалдашники у ногтя, и сам ноготь точно такой же, только уменьшенный в 10 раз.
Лицо у нее остается ничье. Краснота уступила место желтизне. Она кажется смуглой и не похожа ничем ни на меня, ни на Аннели. Но вот пальцы у нее уже от взрослого человека.
Мои пальцы на этом лемуре. Зачем они ему? Она отменяет для меня дни и ночи, а сама существует по какому-то дикому графику. Просыпается есть и гадить каждые 3 часа и, вымотая, засыпает снова. Будто она не с Земли вообще, а с какого-то астероида, который совершает 8 оборотов вокруг своей оси за 1 земные сутки. Пожалуй, и выглядит она как инопланетянин. И я тоже живу так. Сплю час, потом 2 не сплю, кормлю, мою, укачиваю, стираю. Злюсь на нее, как на взрослого, когда она не желает укачиваться. Ору, если она капризничает зря». Потом Берта или Инга или Сара объясняют мне. Она не может срыгнуть, у нее воздух стоит. Поноси ее столбиком, ей плохо, ей больно. Так я расширяю свой список того, от чего ей может быть плохо и больно. Учусь делать так, чтобы от чужого молока у нее не болели ее кошачьи микроскопические кишки. Кладу ее на свой голый живот. От тепла спазм проходит. После 2 недель... Первый раз оказываюсь у зеркала. Жду увидеть там развалину, боюсь даже взглянуть на себя. И вдруг замечаю, что мои морщины разглаживаются. Кожа молодеет. Это странное лекарство. Чья-то кровь, которой меня заправили, работает. Старость отступает. Мы еще повоюем, обещаю я ей. Не сдаваться.
Она ничего мне не отвечает. Она не понимает моих слов, но когда я говорю с ней, она успокаивается. Я учусь подмывать ее. «Спереди назад», — объясняет мне Инга, или Берта, или Сара, «иначе кишечные бактерии могут попасть внутрь, будет воспаление. Перестаю обращать внимание на то, что она там устроена как девочка, как женщина, а не как бесполое существо, которым является на самом деле». Перестаю брезговать ее желтым пометом, ее кислой отрыжкой, бесконечной стиркой. Я делаю все, что должен делать. Стоит ее распеленать, как она пытается ползти, по червячьи, не умея поднять голову и повернув ее в бок, прижав сведенные ручки к телу, отталкиваясь одновременно 2 ногами, тараня своей огромной лысой головой пространство. «Рефлекс», — говорит мне Сара. «Жаль, мама тебя не видит». Говорю я. Я называю Аннели мамой. Это и неловко, и непривычно, и неуместно. За все это время я не притронулся к вещам Анели. Они так и лежат в коробке из-под кухонного комбайна, и я даже не заглядываю внутрь, может, потому что боюсь найти там ее воспоминания о Ракоморе, а может, потому что не хочу наткнуться на свои воспоминания о ней. Обхожу коробку стороной, будто ее там нет, но и не позволяя прикасаться к ней никому другому. С отцом Андре у нас держится какое-то время пакт о ненападении, но однажды он все-таки его нарушает. «Было бы хорошо покрестить ее», — говорит он мне как-то. «Ребенок не представлен Богу. Если что случится...» «Зря он это. Я ведь почти к ним привык». «Слушай, ты...» Я стараюсь не менять интонации. Она чувствует мою злость. «Слушай, ты... Я у тебя в гостях, поэтому руки распускать не буду. Но мне твоя страховка не нужна». «Сделайте это ради ребенка», — настаивает он. «Я и делаю это ради ребенка. С младенчества завербовать хочешь?» «Бросьте, я... Тебе-то это зачем? У вас там за завербованных бонусы начисляют?» «Я просто хочу помочь. Я вижу, вам больно». «Помочь?» «Я опускаю ее на матрас, выталкиваю святого отца из нашего закутка». «Помочь, значит?» «Ну да, конечно. Моя девчонка умерла. Твоя байда...» Я, уродиво, коряво крещусь, и ее не спасла. Но я как бы этого не заметил, да? Я же в скорби, я же тупой, и сам я уколотый. Тоже скоро ласты склею. По всем признакам, твоя клиентура, да? Думаю о смерти. Значит, мне нужно душу впарить так, чтобы я на нее сохранился, так? Ты как стервятник, смерчуешь и поближе к ней, поближе. Еще и ребенка тебе подавай, схаваешь. Что думаешь, я как эти твои? Я киваю на встревоженных Сару Ингу Берту. Как овечки твои заблудшие, которых ты своему боженьке гонишь. У тебя тут тоже ферма, а? И тоже мясная. Только я не превратился в барана от того, что мне акс вкололи. Я к твоему боженьке не побегу от того, что мне помирать завтра. Думаешь, ты сильный? Иисусик держит оборону. Я отпихиваю его. Он возвращается, упрямец. Думаешь, Бог только смертным нужен? Да бессмертным он еще нужнее. Да зачем он им? Им его гнилой товар не сдался. Им и без душ отлично. Иди, овцам своим проповедую. Еще раз подойдешь к моему ребенку. Ты чего к нему пристал, а? Подскакивает ко мне Ольга, психованная вобла. Ну-ка, отвали от нашего кюре. Отвали, сказал, а то мужа позову. Тебе разве спокойно? Правильно было жить, не зная зачем. Отец Андре жестом примораживает безумную бабу. Тем более вечно. «Без смысла!» «Неуютно подыхать без смысла. А Нелли неуютно было. Мне не особо. А с жизнью все как-то справляются. Живут себе 120 миллиардов и в ус не дуют. И таблетки жрут вагонами. Он распаляется, краска заливает его нежную кожицу изнутри, и он бросает свою благостную манеру. Зачем они все вместо витаминов жрут антидепрессанты? От хорошей жизни?» «А что, боженька им велит?» «Потому что человек не может без смысла, без цели, потому что ему нужно это. А эти что выдумали? Таблетки предназначения? Иллюминат? Вытянули какую-то дрянь из грибов? Нате, принимаешь? Рецептор замыкает в мозгу, и все вокруг обретает смысл, во всем видится промысел. Только привыкание у людей к этому, к смыслу жизни. Новую дозу надо. Вот где бизнес-то, у фармацевтов». «Ага!» — кричу я. «Сам признаешь, что достаточно таблетку принять. И вот оно тебе. Просветление, смысл, покой. Все химия. Гормоном ты на рецепторы давишь или таблеткой. Какая разница?» «А разница в том, что лени потакают. Что скотину из нас ленивую делают. Комбикормом пичкают. Да каким кормом? Питательной жидкостью. Как бизонов этих!» — он кивает на мясной зал. Душе работа нужна, а вера — это работа. Над собой работа постоянная, упражнение, чтобы не оскотиниться, в мясо не превратиться. Что бы вы без своих таблеток делали? А твой боженька для тех, кому таблетки не помогают, для безнадежных, для терминальных, кому надо хоть за что-то цепляться, кому спасения нет, а он лавкач, раз, и душу им втюхал, мол, вот оно, тело твое сдохнет, но это ничего.
Святой отец тычет мне пальцем в нос, будто подловил меня, остывает и продолжает уже победно.
Да, он для тех, кому таблетки не помогают. Это и есть утешение.
Какое тут утешение? Пустые обещания раздает, воздухом торгует.
Пустые? А ты пойди проверь, есть там что после смерти? Оттуда еще никто не возвращался, и со всеми его обещаниями так, ничего нет.
Ты-то почему так яришься? Тебе-то он что должен? Спрашивает отец Андре.
Что? Защиту? Спасение? Покровительство, что все будет как есть, что я останусь с ней, с моей матерью, мне и ей обещал. А Аннели, моей Аннели, спасение, здоровых детишек?
Да пошел ты! Мне хочется вломить внутрь его изящный носик, чтобы он юшкой своей умылся. Тебе бы, пидору, лучше, чтобы там не было ничего после смерти. Тебе ведь гореть, гореть там за твои слабости!»